Сегодня мы продолжим наше плавание по морю неклассической психологии. Когда я говорю, что мы продолжим с вами плавание по морю неклассической психологии, я тем самым обозначаю то проблемное пространство, в которое мы с вами в прошлый раз попытались войти, и повторяю назойливо те странные вещи, о которых вам говорил тогда. Эти странные вещи вы должны воспринимать, как я вам говорил, через призму сомнения. И каждый раз, когда психолог оказывается в буквальном смысле слова человеком без критического разума, он проигрывает. Я напоминаю и начинаю с той фразы, которую мы завершили в прошлый раз. В свое время Иммануил Кант издал уникальную книгу, создал, а не издал, это оговорка, которая называлась «Критика чистого разума». Он же сделал книгу «Критика эмпирического разума». Мы же с вами, говоря о неклассической психологии, переходим к следующей ситуации – «Критика экспериментального разума». Почему? Означает ли, когда я говорю слово «критика», что мы отказываемся от всего того, что сделала экспериментальная психология? Нет и еще раз нет. Любая критика – это просто движение вперед с пониманием ограничений диапазона тех или иных исследований. Я хочу, чтобы мы четко, методологически обосновали понятие диапазона. Это первая задача. Каждый раз, когда вы работаете с тем или иным направлением психологии, с той или иной школой, с тем или иным подходом, надо выделять две линии. Первое – возможности, которые дает этот подход. И когда вы что-то создаете, у вас кружится голова, и вам кажется, возможности без конца и без края. Каждый нормальный методолог, если он влюблен в свою науку, очень хочет объять необъятное. Каждый хочет создать из сильных методологов свой предмет и расширяется, как я говорил, до беспредельности. Но грамотная логика анализа подсказывает, каждый раз мы выделяем, по большому счету, анализ должноствования, что может, что делает. И второе, мы выделяем ограничения того или иного подхода. Когда я говорю, и хочу, чтобы моя мысль была понята, что критику экспериментального разума, я тем самым четко показываю, что мы с вами, первое, считаем, что экспериментальная психология открыла уникальный коридор возможностей, начиная с работ великого Фехнера, с работ Вундта, с работ других исследователей, которые сегодня наиболее ярко представлены в сфере сенсорной и перцептивной психофизики, которые представлены работами в области экспериментальной психологии как когнитивной психологии. И смотрите, какие ограничения изначально работая со своей реальностью вводит экспериментальная психология. Мы с вами, когда рассматриваем эксперименты в когнитивной психологии, видим, что в когнитивной психологии, как это показал Ульрих Найсер, как направление экспериментального разума, какие модели ключевые? Первая ключевая модель – тахистоскопическая модель. Это исследование долговременной и кратковременной памяти. Все вы помните классическую работу Миллера, которая вышла в середине 50-х годов, и в которой было открыто магическое число объема памяти 7 плюс минус 2. Это практически была одной из линий зарождения когнитивной психологии. Все вы помните, я просто вам напоминаю, опираясь на ваш опыт и знания курсов по психологии памяти и уникальные работы Джорджа Сперлинга. И когда Сперлинг исследовал объем памяти, когда Сперлинг исследовал объем внимания, опять же, это были какие ситуации? ситуации тахистоскопического краткого предъявления той или иной информации, чтобы понять объем памяти. Вторая модель, с которой работает когнитивная психология, особенно когда она обращается к мышлению, более близкая к жизненной ситуации, это модель игры в шахматы. И когда рассматриваются гипотезы, выдвигаемые в процессе мышления в контексте игры в шахматы, это еще одна из моделей, с которой любят работать наши собратья, когнитивные психологи. Почему я называю эти две модели? Эти модели задают зону ограничений. Все ли из нас всегда играют в шахматы? Я уверен, что в этом зале есть те, кто брал шахматы в руки, я оговорился. Но вместе с тем, это искусственная ситуация. Поэтому ключевая линия, связанная с критикой экспериментального разума, это линия, показывающая, что те, кто работает с экспериментальным разумом, работают с искусственными ситуациями. В тот раз я говорил вам, что в таких линиях психологии, не только когнитивной, но и линиях русского и американского бихевиоризма, мы также сталкиваемся с искусственными ситуациями для исследования тех или иных реальностей. Что это за ситуации? У Ивана Петровича Павлова ситуация лабораторная, в которой исследовались безусловные и условные рефлексы, названа образно и четко «башня молчания». Вот это название «башня молчания» для меня символ экспериментальной психологии. Чтобы что-то исследовать, чтобы куда-то продвинуться, каждый раз экспериментальный психолог своим искусством, своими мыслями, своими задумками создает башню молчания. Вот эти моменты побуждают психологов выходить за пределы искусственных ситуаций и обращаться к совершенно иной логике, о которой мы говорили благодаря работам Курта Левина, и когнитивной сложности, которая возникла благодаря работам Левина, в тот раз мы говорили об этом, чтобы исследовать те миры, в которые экспериментальная психология не заходит. Я повторю странные тезисы, которые звучали в прошлый раз. Первое. Психология – это наука, доказывающая своим существованием и развитием реальность идеального. Вот эту дефиницию психологии, которую я рискнул предложить вам, она особая дефиниция. И я вам говорил, что реальность души, реальность сознания, реальность бессознательного не стали бы реальностями, если бы не Аристотель, если бы не, когда мы говорим о реальности сознания, Вундт и вся психология сознания, или Джемс, о чем мы говорили в прошлый раз, если бы не бихевиористы, поведение как стимул реактивной сферы тоже не было бы вычислено как реальность. И тут я замолкаю. А какую реальность создала культурно-деятельностная психология? В чем ее реальность? Какие вещи мы, пытаясь создать мир вокруг нас и нагло себя бия в грудь, что мы культурно-деятельностные, что мы особые, что у нас свое понимание мира, мы какую создаем реальность? Виктор Франкл, который выделил, как я говорил в прошлый раз, мотивацию к существованию смысла жизни, это четкая линия. Какую реальность создала культурно-деятельностная психология? Я об этом говорил, но сегодня в контексте наших рассуждений и в контексте идей и специфики именно неклассической рациональности сделаю следующие акценты, связанные с культурно-деятельностной психологией. Первое. В культурно-деятельностной психологии деятельность, выступая как объяснительный принцип, исторически связанная как категория с работами Курта Левина, если говорить о научном анализе, а не философском. Прежде всего, предназначена для того, чтобы открыть то особое измерение, в котором мы живем. Мир значений. Я хочу быть услышанным. По сути дела, это мало кем рефлексируется. А рефлексия – это всегда изменение реальности. Я хочу, чтобы это четко понимали. Любой рефлексивный процесс меняет реальность. Так вот, деятельностный принцип, как объяснительный принцип, был предложен для того, чтобы обосновать рукотворность, искусственность, культурность мира вне нас. И когда я говорю, что мир вокруг нас – это особое измерение, и когда я говорю, что мир вокруг нас – это особое поле, тем самым деятельность выступает как субстанция, порождающая эту реальность. Деятельность как субстанция, порождающая вокруг нас реальность, выступает на самых разных уровнях эволюции. Было бы абсолютно нелогично, как мы говорили, если понимать деятельность, и я вам говорил странный английский перевод этого слова «goal-directed acting», если понимать деятельность как особую целенаправленную активность, почему мы говорим «goal», почему в тот раз я это подчеркивал, а не «purpose»? Потому и не интенция, да потому, что мы деятельность распространяем на любые стадии эволюции. Деятельность порождает разного рода реальности в эволюционном процессе развития. Что это за реальности? Я утомлю вас, напоминая разные стадии развития психики. Все вы помните, что в процессе эволюции деятельность порождает сенсорную психику, как стадию развития, перцептивную психику, стадию интеллекта и, наконец, третью, четвертую стадию, которую мы называем стадией развития сознания. Это говорят все. Это каждому из вас сегодня известно благодаря книге Алексея Николаевича Леонтьева, за которую он получил Ленинскую премию. Книга называется «Проблемы развития психики». Но вместе с тем упускается из виду, что деятельность на всех этих стадиях что порождает? И тут я говорю это впервые. Деятельность, неважно, сенсорная эта стадия, перцептивная или интеллекта, когда речь идет об эволюции животного мира, порождает биосмысловой образ. Обратите внимание, образ как пространство чего? Биологических смыслов. Вы помните введенное Алексеем Николаевичем Леонтьевым понятие «биологический смысл»? Каждый вид в эволюции имеет свое пространство биологических смыслов. И именно этологи показали, сколь различны эти пространства. За анализ этих пространств, удивительных, в которые мы не входим, мы должны быть благодарны этологии, как уникальному направлению в развитии мысли об эволюции. Вспомните трех ключевых мастеров этологии, которые показали, как деятельность порождает разные пространства. Я напоминаю их имена. Это лауреаты Нобелевской премии. Ой, в нашей науке есть только 4 лауреата Нобелевской премии. За психологию Нобелевскую не дают. Нобель не считал нашу с вами великую науку великой. Вот. Обращаю на это внимание. И поэтому эти исследователи, назову их имена, за успехи в области биологии получили Нобелевскую премию 3 этолога. Первый – Конрад Лоренц, хорошо вам известный своими книгами, как один из основателей этологии. Второй – автор книги «The Study of Instinct» – «Исследование инстинктов», в 50-е годы вышедший в Лондоне. Это Нико Тинберген. Его книгу «Поведение животных», а также ряд других книг, вы, думаю, хорошо знаете. И третий автор – это Фриш. Каждый из них получил Нобелевскую премию за разработку науки, этологии, но свои акценты. Что открыл Фриш? Его открытие – это 35-40-е годы, посвящено открытию языка пчел. И его работа называлась, как вы хорошо помните, «Танцы как язык пчел». Вот, по сути дела, исследование танцев как языка пчел – это было разработки, показывающие чего? Биосмысловое пространство, пространство биологических смыслов этих общественных насекомых. Еще очень мало здесь исследовано реальности, но я сейчас это говорю в деятельностном аспекте. Итак, на разных стадиях эволюции, у разных видов, разные образы мира. Вот это надо понимать, что по сути дела мы имеем разные образы реальности у разных биологических видов. В скольких мы мирах живем? Когда я говорю «мы», я имею в виду «мы», в данном случае, нагло говоря, живые существа. В каких мирах существуем? Даже великому Альберту Эйнштейну не снилось подобное существование систем координат, которое породилось разнообразием жизни на планете Земля. Каждый вид имеет свой образ, не говоря уже об индивидуальных особенностях каждого вида. И в этом уникальность деятельностного анализа, который помогает нам увидеть разные миры. Деятельность порождает образы мира. Это первое. И у нас с вами оно порождает два пространства. Деятельность у каждого из нас, как представителей человечества, порождает пространство значений, в том числе предметных значений. И деятельность, поток деятельности у каждого из нас порождает его персонализированное пространство, его личное пространство, его индивидуальное пространство, которое мы называем пространство личностных смыслов. И теперь, когда мы берем деятельность как демиурга, как породителя, мы четко видим следующие линии. В эволюции, повторяюсь, это мир биологических смыслов. В истории человечества это пространство значений. И, наконец, в истории каждого из нас это пространство личностных смыслов. И каждый раз, когда мы строим эти вещи, как деятельностники, как культурно-деятельностники, мы, как ни парадоксально, говорим, что и мир экологический, экологические реальности каждого вида, и мир человеческий – это сотканные, созданные миры. Поэтому я сегодня говорю эту формулу. Деятельность – есть основа креативной эволюции. Следующая формула. Деятельность – есть основа креативной эволюции. Деятельность – есть основа, как говорил великий психолог и философ Анри Бергсон, творческой эволюции. Именно деятельность помогает нам найти ключ к тому, к чему не находили ключ те великие, о которых я с такой любовью вам рассказывал в прошлый раз. Курт Левин предложил, как вы помните, понятие поля. Мы говорили о валентностях, мы говорили о побуждающем характере вещей, и все это свойство как мира значений, так и мира смыслов. Но Курт Левин констатировал эту реальность, но не задал вопрос следующий. Каков генезис феноменологического поля? Услышьте этот вопрос. Для деятельностного подхода, культурно-деятельностного, первый вопрос – в чем необходимость того или иного феномена? Почему он возник в истории эволюции? В чем необходимость феномена? И каков генезис, каково его происхождение? Поэтому, когда мы говорим, что для деятельностного подхода главное – это историко-генетический метод, мы прямо говорим вслед за Выгодским и Леонтьевым, что историко-генетический метод задает нам совершенно другую логику анализа реальности. И в этом смысле слова. Великие гештальтисты, будь то Кофка, будь то Кёллер, будь то их последователь в 30-е годы, Курт Левин, они разработали представление о феноменологическом поле. Мы же, как деятельностники, задаем другой вопрос. Откуда берется это поле? Как оно возникает? Откуда оно происходит? Поэтому вопрос о генезисе реальности, о порождении реальности для нас с вами, как культурно-деятельностных психологов, это особый и очень важный вопрос, который мы задаем. Следующий момент, когда мы говорим о деятельностном подходе, к нему прилагая те признаки, о которых я говорил, не классического мышления и не классической психологии. В контексте деятельностного подхода, культурно-деятельностного подхода, снимается оппозиция субъекта и объекта. Я хочу, чтобы это четко фиксировали. Именно в контексте деятельностного подхода традиционная схема, что где-то есть субъект и противостоящий ему объект, становится нонсенсом. И мы имеем целый ряд уникальных феноменов, которые показывают нам, что эти моменты на самом деле нами вычленяются. И эта оппозиция субъект-объект – это вторичная реальность. Какие я имею в виду феномены? Я имею в виду феномены, которые в реальности, в онтологии четко показывают, что в деятельностном процессе субъекта-объект только два полюса одной реальности, а не оппозиции друг к другу. К этим феноменам относится описанный не раз в психологии феномен психологического симбиоза. Поэтому мы рождаемся и мы развиваемся как симбиотические диады. Вот эта идея психологического симбиоза невероятно важна. И не просто в методологических размышлениях, а в самой онтологической схеме анализа мы сталкиваемся с уникальными явлениями психологического симбиоза в разных пластах. Лев Семенович Выгодский назвал один из феноменов, касающихся психологического симбиоза, феномен «праматерь». Запишите это название. Праматерь. Что это означает? А это означает, что рождающийся в мире человек не отдельное существо. Что он не только первые мгновения жизни находится в физической близости с матерью, в буквальном смысле, морфологически привязан к ней пуповиной. Он психологически первые годы жизни находится с ней в одном пространстве и воспринимается мать-ребенок как одно единое существо. Целый ряд работ классических психологов конца 20 века выделяют феномен психологического симбиоза как явление, нуждающееся в особом исследовании. Четко показано, что когда мать общается с ребенком, когда мать говорит с ребенком, что рождается у ребенка? У ребенка рождается смысловой образ мира. В ходе общения со взрослым, как частью твоего существа, у ребенка не поле значений, а рождается смысловая реальность. Поэтому мы говорим, что деятельность непосредственно эмоционального общения – это ведущая деятельность на ранних стадиях онтогенеза. Поэтому мы это и утверждаем. Ребенок изначально входит не в мир значений. Мир значений, до него он карабкается потом. Его надо интериоризовать. А ребенок входит в мир личностных смыслов. И первый образ мира ребенка – это смысловой образ мира. Сначала смыслы, а потом уже вычленяются и смыслы значения. Так подсказывает нам феноменология, и так подсказывает нам логика деятельностного подхода. Когда мы говорим о психологическом симбиозе и неразделимости субъекта и объекта, надо назвать еще несколько феноменов в истории культуры, которые показывают, что это реальность. Один из этих феноменов называется феномен андрогении. Вы все помните, что в истории культуры есть уникальный миф. Миф об андрогинах. Что это такое? За этим тоже явление связности, слияния психологического симбиоза. Когда-то, говорит этот миф, все были одним существом, но потом распались, разорвались, и две половинки всегда бродят по свету, бродят и ищут 5-7 тысяч лет. А миф позволяет так мыслить и так разговаривать, пока не найдут друг друга. За мифом об андрогинах опять же стоит идея неразрывности субъекта с миром в процессе деятельности и возможности слияния в истории культуры. Еще одно явление называется метампсихоз. Что такое метампсихоз? Метампсихоз – это переселение душ, когда одна душа оказывается в другом теле. Огромное количество, особенно связанных с восточной философией, идей о метапсихозе, о переселении душ, существует и показывает единство и невозможность противоставления на Земле. Идеи метапсихоза живут даже в обыденном сознании. Если кто-то из вас кому-нибудь гадали цыганки, есть такие, кому гадали цыганки? Гадали. Мне тоже гадали. Вот. И мне цыганка, взяв руку и долго на меня и внимательно поглядывая, сказала: «С вами все ясно». Я нервно дернулся. Что же это со мной так все ясно? В прошлой жизни вы были таитянкой. Таитянкой. Ну, девушкой с острова Таити. Мне как-то стало сразу... Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Ну, это по вас сразу видно». Вот. То есть, а там ее душа вас переселила, сейчас бродите, может, в следующей жизни вы будете кошкой или собакой. Я говорю: «Ну, все может быть, это бывает». И вот это переселение, перемещение душ, оно бывает и действительно. Поэтому каждый раз, кто из вас задает вопрос, кем вы были в прошлых жизнях, вопрос на засыпку, конечно. И вдруг, когда у вас какие-то странные поведения, она говорит: «Видите, сколько у вас странного». Я благодарен ей был за эту характеристику. Вот. Потом даже стал читать про девушек с острова Таити. Все-таки влияет как-то интересно. Вот. И прочий момент. То есть, но вот эта идея метампсихоза живет даже в политике, которая показывает, как часто бывает переселение душ. Я повторю фразы, которые вам говорил. В политической жизни страны по именем Советский Союз в мифологическом мышлении четко ухватывалась вот эта слиянность, а не разрывность, где субъект там где-то бегает, объект тут сидит. Значит, было по-другому. Слушайтесь полные метапсихологического смысла высказывания. Можете их даже не записывать, вы их запомните, а некоторые просто знаете. Сталин – это Ленин сегодня. Слушайте, когда вдумайся, как в психологический смысл этих слов. Сталин, пожалуйста, переселение душ без вопросов. А чего стоит формула «народ и партия едины»? Это вам такой метампсихоз, как будто это одно, такой монстр своеобразный. Как думаешь, что ты не человек, а партия, сразу становится как-то весело, своеобразно жить на этой земле. То есть я хочу, чтобы вы увидели, сколь мифопоэтическое мышление, которое... Я перехожу к следующей вещи. Когда я говорю, что субъект и объект в деятельностном подходе мысли, вещи неразрывны, я указываю еще на одну вещь. Стиль мышления. деятельностного подхода. В культурно-деятельностном подходе, на современной постмодернистской стадии его развития, мы четко понимаем, что мифопоэтическое мышление схватывает уникальный круг феноменов, который не схватывает логическое мышление и просто рациональное мышление. Я хочу здесь быть правильно понятым. Мы все с вами в психологии долгие годы были, и я об этом говорил, под гипнозом эволюционного, линейного эволюционизма. Что такое линейный эволюционизм? Я напоминаю, что все, что раньше, проще, примитивнее, а все, что старше, более сложно. И тогда мы с вами спокойно выстраиваем схемы. Какое первая стадия мышления? Неважно по кому, назовите мне, пожалуйста, в развитии ребенка. Первая стадия. Как это? Как это? Ну давайте. Мыслители вы мои, давайте. Молодец. Вот вас хорошо учили. Наглядно-действенное мышление, если говорить на языке нашей доброй, я бы сказал, добротной детской психологии. А если по Жану Пиаже? Правильно, абсолютно. Сенс, ну, глядите, просто поражайте обилием знаний. Я бы сказал, сенсомоторный интеллект. Да, ну, смотрите, и Пиаже, и все наши психологи, и запорожцы, и другие, наглядно-действенное первое, здесь сенсомоторный интеллект. Но когда мы развиваемся, какое у нас появляется мышление, опять же? Наглядно-образное. Следующая стадия – наглядно-образное. Кто-то сказал и скромно потупил глаза. Значит, а следующая стадия мышления какая? Нет, наглядно-действенное уже было. Вербально-логическое. И так получается, что мы карабкаемся. Первая стадия – самая примитивная. Наглядно-действенная. Потом стадия, как вы правильно говорите, образная или наглядно-образная. И, наконец, все выше и выше и выше стремимый полет наших птиц. И следующая эта стадия какая? Вербально-логическая. И нам сразу начинает казаться, этот человек примитивен. У него не развито наглядно, простите, вербально-логическое мышление. А кто сказал и где, что вербально-логическое мышление – это верх разума? И где в этом пространстве то мышление, которое мало кем исследовано, и которое есть у очень многих народов, которое мы называем легким словом первобытные народы? Мифопоэтическое мышление. Или же вы забыли еще одно слово. Я видел, как подобно моему любимому герою из сказки «Волшебник изумрудного города», а там такой был герой по имени Страшила, помните, такой был герой, когда он думал, у него, ну вот так, ну правильно вы показываете, вот так все в разные стороны. Так вот, когда вы об этих вещах думаете, то вспомните уникальные феномены мифопоэтического мышления. Я уже говорил, и это слово, оно в вашем сознании почти, я уже видел, почти как телепат. Синкретическое мышление. Вы все помните, что мир ребенка, отсюда я возвращаюсь по кругу и говорю, прихожу к тому, с чего начал. Мир ребенка – это синкрет. Ребенок не выделяет себя из мира, а мы говорим – если он синкретичен, это шаг к чему? Есть тут мои собратья, клинические психологи? Есть? Есть клинические здесь? Одна клиническая есть психолог. Так. Сразу мы говорим, это шаг к патологии, к аутизму. А на самом деле, как часто в ряде ситуаций мы мыслим синкретами? Именно синкретами, когда мы связываем совершенно странные вещи. И говоря о бессознательном, я говорил, как правы индейцы племени Бараро, которые называют себя попугаями Арара. Это реальная партиципация, это реальное спасибо гениальному Леви Брюлю, это реальное синкретическое мышление. Мы по-другому конструируем реальности. И это-то и охватывает неклассическая психология, которая говорит: опасайтесь эволюционного, линейного эволюционизма. По нему получается, что Петя Иванов из 6-го Б умнее только потому, что живет с нами в 21 веке Платона. Вдумайтесь в нелепость этой логики. По этой логике получается, если мы попадаем в ее плен, что художник Илья Репин только потому, что он жил в конце прошлого, теперь уже позапрошлого, начале прошлого века, слабее, чем художник, который живет с нами по имени Илья Глазунов. То есть вот эта логика, когда мы ее применяем не к науке, а к искусству, ее абсурдность становится сверхочевидной. И неклассическое мышление прорывается за эту логику и выходит в эти совершенно особые миры. Следующий момент. Я указал, что мифопоэтическое мышление – это особый стиль неклассического мышления. И по большому счету, для многих сегодня исследователей, которых называют постмодернистами, идея о мифопоэтическом мышлении стала чем? Если использовать термин Мишеля Фуко, а Мишель Фуко, как вы знаете, не только автор гениальной психологии сексуальности и великий философ и многих других вещей и исследований, Мишель Фуко подарил нам особый тип анализа, который называется дискурсивный анализ. Но когда все сегодня говорят слово «дискурс», то иногда не оно, ну как и парадигма, сейчас слово «парадигма», «дискурс» чего-то меня несет на странные ассоциации. Просто недавно был в одном магазине. Один подходит, там разговаривает, что-то собираюсь купить. И задумавшись, говорит продавщице: вон то, пожалуйста. Нет-нет, вы не в той парадигме действуете, возьмите вот этот кусочек. И я понял, кто из них кто, как на него ласково поглядела продавщица. Она подумала, что ее, грубо говоря, ну как вам сказать, простой нашей психологической и философской ненормативной лексикой в парадигму и направили. Так вот, значит, хорошо, что не двинула в ответ. Так вот, поэтому психологи иногда дискурс, как и парадигма, уже кочуют по нашему сознанию. Что такое дискурс? Цитирую и прошу записать. Редко прошу записать, но прошу. Дискурс – понятие, широко распространенное в постструктурализме, современной семиотике и философии и обозначающее социально обусловленный тип рассуждения. Дискурс – это социально обусловленный тип рассуждения. Такую характеристику дискурса нам предлагает Мишель Фуко. Но когда он ее предлагает, а мы сейчас говорим о нашем стиле мышления, мы говорим, что для неклассической психологии, которая занимается критикой экспериментального разума, мифопоэтическое мышление – это не примитивность, а один из стилей мышления, который позволяет охватить совершенно особые реальности. И через дискурс нашего мифопоэтического мышления, возвращаясь к феномену психологического симбиоза, я хочу назвать вам еще одну ранее слабо понимаемую проекцию феномена психологического симбиоза. Это социальная ситуация развития. Социальная ситуация развития, которую все повторяют как дважды два, на самом деле из мифопоэтической реальности. Когда Выгодский говорит: вокруг не окружающая среда, нет вокруг никакой окружающей среды. Один мой коллега, Адольф Ульянович Харош, замечательный психолог общения, очень точно сказал по поводу термина «окружающая среда». Когда он слышит слова «окружающая среда», говорил он представляет человека, вокруг которого сужается враждебное пространство. Среда, которая окружает. Выготский не случайно посвятил критике средовых концепций ни одну главу и ни одну работу в своих исследованиях. Выготский четко говорил, что тот, кто работает в схеме биологической и социальной, это та же логика, что субъект-объект. Это внешняя механическая схема детерминации. Схема биосоциальной детерминации развития или схема, как мы ее называем, двойной детерминации развития из того же мышления с механическими жесткими ходами, что и субъект-объектный анализ, разделяющий субъекты и объекты. И поэтому Выготский, я хочу, чтобы сегодня вы это отрефлексировали и поняли, выделяет социальную ситуацию развития. Что такое социальная ситуация? В социальной ситуации развития мир выступает прежде всего как мир вещей, к которым относятся, как мир валентных вещей, как мир вещей, имеющих побуждающий характер. Он не противостоит мне. Я момент этого мира. И поэтому, когда я говорю в контексте идеологии психологического симбиоза о социальной ситуации развития, тогда становится понятной ключевая идея Льва Семеновича Выготского о том, что социальная ситуация развития – это источник развития личности. Тогда понятно. А что значит источник? Что я вычерпываю из социальной ситуации развития? Чем я вооружаюсь? Это личностные смыслы и значения. Из социальной ситуации развития через поток деятельности мы вычерпываем личностные смыслы и значения, а не из социальной среды. И в этом огромная разница. И это так трудно понимается каким мышлением? Натурным мышлением, рациональным мышлением. Для обыденного смысла понять те вещи, которые говорятся в культурно-деятельностной логике, невероятно сложно. Именно поэтому я всегда призываю вас к напряжению ваших сознаний, чтобы вы попытались войти в логику культурно-деятельностного подхода. Следующий момент. В культурно-деятельностном подходе, как и в исследованиях Левина, четко показывается, что наблюдатель и наблюдаемое – две вещи нераздельные. Наблюдатель – это тезис, наблюдатель и наблюдаемое – две вещи нераздельные. Я напомню, что эта формула в ее наиболее отточенном виде принадлежит такому исследователю, который не совсем психолог и которого зовут Нильс Бор. Именно в квантовой физике, как мы говорили в прошлый раз, зародились многие идеи, источники неклассического мышления. Поэтому для неклассической и постнеклассической парадигмы эти моменты всегда присутствуют. Следующая характеристика неклассического мышления, присущего деятельностному подходу. Мир вокруг нас – это мир неопределенности. Мы живем в неопределенном мире. Мы живем в изменяющемся мире. Из этого, казалось бы, странно методологического рассуждения вытекают очень многие вещи, связанные с тем, что